«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире проект «Врач от Бога». И сегодня у нас в студии Никита Игоревич Череватый. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Никита является выпускником лечебного факультета Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени Павлова. Но ординатуру ты проходил в Санкт-Петербургском государственном университете.
Да, да. Интернатура у меня была также в первом меди, но потом я захотел, так сказать, что-то изменить в своей жизни и решил продолжить обучение, поступил в ординатуру и продолжил ее на базе большого университета нашего.
Дорогие друзья, вы часто спрашиваете, как попадают в студию наши гости, как мы с ними знакомимся и почему именно эти люди отвечают на вопросы наших подписчиков и являются героями историй проекта «Врач от Бога». Я могу сказать, что от меня здесь вообще ничего не зависит. Наша встреча состоялась несколько месяцев тому назад, и то случайно. Меня пригласили в качестве фотографа на мероприятие. Никита Игоревич там выступал с докладом. Да. Мы познакомились с вашей супругой и договорились, что когда-нибудь, может быть, мы встретимся и поговорим, пообщаемся. И вот как результат...
Да, вот я и здесь.
Наша встреча. Никита, можно я вас буду без отчества сегодня
Конечно.
Называть? Вы молодой человек, но у вас уже большой опыт работы в той специальности, которая очень сложной, на мой взгляд, является. Вы работаете с инфекциями наших костей.
Да.
Правильно
да.
я говорю?
Одно из направлений нашей работы – это действительно гнойно-некротические, инфекционные осложнения при костей, суставов, которые присоединяются при тех или иных патологиях.
Вы работаете в Гатчине.
Да, в Гатчинской клинической межрайонной больнице на отделении травматологии и ортопедии.
Вы сказали о том, что пришли туда на несколько месяцев для того, чтобы после университета просто адаптироваться, а задержались на 7 лет. Почему?
Да, это действительно интересная история, потому что у меня был план буквально получить какую-то запись в трудовой книжке, потому что там предлагали место на отделении стационара, потому что мне всегда хотелось оперировать, мне всегда хотелось, я видел себя только хирургом. Все началось, так немножко, если вернуться обратно, я всегда хотел, сколько себя помню, практически хотел стать хирургом. И дедушка, когда, у меня дедушка военный, но не врач, и организовал мне стажировку в в госпитале, в госпитале военном, чтобы вообще посмотреть, как, вообще, смогу я быть хирургом или нет, смогу я переносить кровь и вообще всю вот эту красивую инфраструктуру операционной. Я был тогда в 10 классе, меня сначала привели на хирургическую операцию, где мне, честно говоря, стало плохо. Я подумал, что нет, это не мое, там какая-то операция на кишечнике проходила. Меня вывели из операционной, я так помню, что, думаю, у меня зародились сомнения по поводу моей дальнейшей карьеры. Но потом я попал на травматологическую операцию, был перелом обеих костей предплечья у военного. И операция шла 4 часа, они пролетели просто за одну секунду перед моими глазами.
Ты стоял, просто наблюдал за всем.
Да, да, меня просто одели, я вот так вот маленький мальчик, 15 лет, стоял в операционной, просто смотрел на то, как большие дяди оперируют. Меня настолько поразило, настолько все это влюбило в себя, что тогда я уже понимал, кем я стану.
Я признаюсь честно, меня кардиохирургическая операция влюбила. Во все, что происходит вокруг операционного стола и операционной. Но, тем не менее, инфекции костей, гной, тяжелейшие реабилитации – это же не все так просто. Вот что сказала мама?
Мама была против.
Мама была против.
Мама хотела, чтобы я стал педиатром, чтобы я маленьких, красивых, чистых деток там перекладывал с одной стороны, с одной руки на другую. А мне, она говорит, что ты пойдешь? В эту травматологию, это же травмпункт, это же кто там, это побитые все какие-то там. Я говорю, нет. хотел заниматься травматологией. Потом так получилось, что судьба свела меня с моим учителем Леонидом Николаевичем Соломиным. Это виднейший деятель в области черепно-костного остеосинтеза, то есть аппаратов Элизарова, реконструктивной хирургии. И ну, это тоже влюбило в меня, это субспециальность, в которой я начал развиваться. А учитывая то, что в той больнице, куда я пришел, особо этим никто не увлекался, угу. у меня, можно сказать, были развязаны руки. От простого к сложному я постепенно двигался, проходил один учебный курс за другим, усовершенствовал свои навыки.
Вот говорят, что если ты чувствуешь, что профессия, вот то, что ты делаешь, приносит радость, удовольствие, удовлетворение, это как раз твое.
Да, да, да.
Это как раз дар от Бога.
Это точно.
Жена у тебя тоже получается от Бога, потому что она хирург. И, правда, сейчас в декрете, но это тоже, слава Богу, пускай детки растут хорошими, здоровыми.
Все, слава Богу.
Да. А жена у тебя хирург-травматолог?
Нет, она общий хирург.
Угу.
Она хирург, именно вот ее как раз привлекает операции на кишечнике.
Угу.
Вот экстренная хирургия. Собственно, мы с ней познакомились в больнице.
В больнице, не в университете?
Нет, нет. Я когда уже приехал работать, и мы уже там с ней познакомились, начали дружить, поженились.
Вы понимаете друг друга?
Да, да. Мне кажется, мне бы было тяжело, если бы у меня жена была бы не доктор. Потому что объяснить человеку, не связанному с медициной, зачем все это, зачем все эти жертвы,
угу.
зачем
поздно приходить домой,
бессонные ночи, все это тяжело, нервы, потому что, так сказать, всегда на телефоне. У меня именно контингент угу. пациентов такой, что их не прооперировал, выписал, забыл, а мы с ними общаемся годами. Уже даже после излечения все равно они мне там пишут или там какие-то вопросы задают.
Никита Игоревич, у нас есть хорошая традиция у проекта. Я считаю, что это очень важно. Это вспоминать учителей и благодарить их, наставников. Сегодня нам предоставляется прекрасная возможность вспомнить тех людей, которые вкладывали в вас свои знания, воспитывали, помогали, поддерживали. Кого бы вы хотели сегодня вспомнить?
В первую очередь, наверное, моего нынешнего заведующего, моего начальника, который дал мне шанс и до сих пор меня поддерживает во всех моих начинаниях, дает мне возможности для развития. Это Исаев Максим Вадимович. Дай Бог ему здоровья.
Максим Вадимович, спасибо большое.
Также это Соломин Леонид Николаевич, который привил любовь к черепно-костному остеосинтезу и реконструктивной ортопедии. Ну и вообще, не только как бы с медицинской точки зрения, но и с человеческой воспитал меня. Также хотелось бы отметить это Судницына Анатолия Сергеевича, от которого я почерпнул много знаний в области именно диабетической стопы, гнойной остеологии. И до сих пор поддерживаю с ним контакты по всем сложным случаям, консультируюсь с ним, узнаю его мнение. Не всегда, правда, слушаюсь, но все равно мне
это нормально.
Важно знать мнение.
Это нормально для вашего возраста, потому что он прекрасен. Вы вот этим интересным путем идете, который формирует из вас специалиста, собирая всевозможные знания, опираясь на традиции, которые были заложены в работе ваших учителей, формируется специалист. Есть еще кто-нибудь, кому хочется сказать спасибо?
Станислав Саныч Осныч, который вообще, можно сказать, познакомил меня с диабетической стопой. Я даже не думал, что когда-то вообще столкнусь с этим. Я приехал, я собирался учиться остеомиелиту, а когда приехал на стажировку в московскую клинику, посмотрел, сколько там больных, страдающих подобной патологией, насколько актуальна эта проблема, и что людям зачастую тяжело получить такую помощь. Это mm-hmm. и сложно, и это очень длительное лечение с непонятным концом.
Вот очень полезна наша передача для тех, кто сейчас надеется найти какую-то информацию. Вы сейчас сказали о том, что надежда есть.
Надежда есть всегда.
Вы, по крайней мере, это увидели, когда приехали повышать свой профессиональный уровень в московскую клинику. А пациенты там были со всей страны, наверное, да?
Со всей страны, да. То есть приезжают со всех городов и весей, не только с России, потому что это направление... Ну, вообще нельзя сказать, что в мире настолько сильно развит, как все остальные направления, даже в той же травматологии, ортопедии. Это... Ну, исход этого лечения непредсказуем. Я никогда не даю прогнозов, пока вот человек уже полностью не достигнет того уровня, ну, и какого-то такого состояния, которым можно удовлетвориться. Потому что все может идти хорошо, 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 но в последний момент все пойдет не так, как надо. Все очень много зависит от пациента, очень много зависит от его родственников, которые будут помогать ему соблюдать этот режим. И очень много, естественно, зависит от контакта врач-пациент. Когда удается найти этот контакт, когда удается мотивировать пациента на выздоровление, когда удается дать ему надежду и зародить, как бы посадить это зерно надежды в его душе, после того, как ему в нескольких клиниках там уже до тебя предложили ампутацию, то ну, это дорогого стоит.
Вы знаете, честно вам сказать, я наблюдаю это среди своих знакомых. У меня есть знакомые люди, у которых есть подобные проблемы. Я думаю, ну неужели это до конца жизни будет преследовать? Вот замечательная женщина есть в моем окружении. Но после, допустим, а брат очень активный, Виктор. Он ее постоянно куда-то возит, ему что-то нужно видеть, где-то путешествовать. Она приезжает с ужасными язвами на ногах. И я думаю, неужели вот страдания эти бесконечны?
Все зависит от конкретной клинической ситуации. Что касается появления язв на ногах, то нужно понимать их причину возникновения, из-за чего она возникла. И решать эту проблему непосредственно, ну, устраняя тот фактор, который привел к этому. Является ли это неудобная обувь, там, какая-то деформация стопы сопутствующая.
Нагрузка.
Сильная, да, там, лишний вес в том числе. Все это можно, ну, так сказать, корректировать настолько, насколько это возможно.
Мы приготовили из вашего личного архива несколько фотографий. Мы можем уже сейчас начать их показывать.
Конечно.
Итак, дорогие друзья, сегодня мы говорим о диабетической стопе. И у нас в студии Никита Игоревич, врач-хирург, ортопед-травматолог. Я правильно назвала вас хирургом?
Да.
Который, собственно говоря, занимается этим уже 7 лет. И в команде с теми специалистами, которые приходят на помощь людям с такой тяжелой болезнью. Потому что я считаю, что она требует огромного терпения и мудрости. Собственно говоря, вы учитесь даже на том, что происходит.
Конечно.
Никита Игоревич Черевата сегодня отвечает на вопросы наших подписчиков. Пишите в комментариях, что бы вы хотели узнать. Уже идут сообщения, причем очень-очень хорошие сообщения. Но давайте не будем опережать события, вот вернемся к нашей схеме. Итак, диабетическая стопа. Это упрощенная схема, которая есть везде в интернете, но вы не могли бы ее прокомментировать с профессиональной точки зрения? Обязательно ли у нас все это должно появляться у людей, болеющих сахарным диабетом?
Не все больные сахарным диабетом страдают от синдрома диабетической стопы, потому что синдром диабетической стопы – это целый комплекс как макро, так и микроструктурных изменений, которые приводят к той или иной проблеме. Принципиально выделяют три вида, три формы синдрома диабетической стопы. Первое – это нейропатическое, второе – это ишемическое, третье – это смешанное. Это очень важно понимать, потому что разные вообще специалисты занимаются этими проблемами.
Вы непосредственно какой?
Ортопеды, коим я являюсь, больше заявляется нейропатической, то есть стопой Шарко в простонародье, то, что говорят.
А то, что мы сейчас видим на экране, это чему принадлежит?
Это и тому, и тому. То есть причина одна, но проявление может быть несколько. То есть в одних случаях страдает кровоток, ну, в обоих случаях страдает кровоток, но в одном случае это ведет к тому, что там, ну, грубо говоря, начинают чернеть пальцы, там это приводит к ампутации пальцев и так далее. Это проявляется болью, это проявляется там каким-то потемнением стопы и так далее. Нейропатическая же проблема, то, которой мы занимаемся, стопой и Шарко, как правило, чаще всего это изменение непосредственно кровоснабжения самих костей, костей и связок. Отсюда и, так сказать, патогенез, то есть развитие заболевания складывается. Это приводит либо к деформациям стопы, либо к тому, что кости в организме человека начинают рассасываться.
Вот это что такое? Вы же попросили нашего инженера эфира поставить вот в таком порядке фотографии, да? Вот то, что мы сейчас наблюдаем.
Мы наблюдаем сейчас стопу пациента 70 лет, который тоже наш коллега, доктор, врач-педиатр, всю жизнь отработавший в Санкт-Петербурге по специальности. В 70 лет я столкнулся с ним в клинике, он пришел на прием с жалобой на то, что вообще уже не может наступать на ногу. Вот если посмотреть, в районе вот среднего отдела стопы есть такая небольшая сухая язвочка.
Угу.
Кажется, что проблема небольшая, всего лишь какой-то натоптыш. Но на самом деле деформация стопы, которая прогрессировала у него, привела к тому, что под этой косточкой, под этой, ну, под этим струпом сразу находится кость. И он, вся нагрузка во всей стопе происходит только на вот этот один квадратный сантиметр. Из-за этого человек не может поставить даже без нагрузки свою ногу на пол. Начинает сильнейшая боль. К этому всему присоединяется к тому, что человек перестает ходить. Человек не ходит. И для пожилого человека это очень важно. Потому
для
что
любого человека это важно.
На все органы и системы организма это сразу начинает давать осложнения.
Следующую фотографию мы посмотрим сразу же.
Я еще давайте про это немножко расскажу. Угу. Как он же, я не первый человек, к которому он пришел. До меня доктора-хирурги, которые занимались им, решали проблему следующим образом. То есть упирает какая-то косточка, они делали разрез, и эту косточку просто срубали. То есть нагрузки нет, и пациент дальше может ходить еще какое-то время. Какое-то время. Но деформация продолжает прогрессировать и становится все тяжелее, тяжелее, тяжелее с каждым случаем.
Кость может вылезти в другом месте.
Либо в этом еще
или
больше.
Или в этом, да.
Еще больше, еще больше, еще больше. И, естественно, это не является выходом из положения.
Угу.
Поэтому мы предложили пациенту достаточно тяжелую реконструктивную операцию. Можно перейти к следующему фото?
Давайте посмотрим.
Для того, чтобы лучше спланировать его деформацию, ну, для лучшего предоперационного планирования мы изготовили 3D-модель его стопы.
Да, это сейчас возможно. Технологии позволяют. Я видела, как, собственно говоря, в 3D-мастерских это происходит. Действительно, это модель его стопы.
В натуральную величину, один к одному.
Да, для чего это было сделано?
Для того, чтобы лучше представить, во-первых, всю геометрию, пространственное расположение его костей и спланировать, что к чему мы, так сказать, будем присоединять, фиксировать, где-то мы что-то там, наоборот, резицировать, что-то убирать и так далее, потому что это такая работа художника. Двух одинаковых деформаций не бывает. И вот мы как скульпторы отсекаем все лишнее или там нужное к нужному присоединяем для того, чтобы получить хороший результат.
Хочу сказать нашим подписчикам, впрочем, наверное, мы однажды покажем, как эти модели изготавливаются. Это не вручную лепится, поверьте мне. Это закладывается в программу, в аппарат, который сам, используя материалы, изготавливает вот такую вторую ногу. И с ней уже специалисты начинают работать, моделировать будущую операцию для того, чтобы не допускать, минимизировать те ошибки, которые обычно допускаются. Я права?
Да, да. И самое главное понять, что мы будем конкретно делать. Угу. Потому что одну и ту же проблему можно решить разными путями. Где-то там более малокровным, где-то уже радикальным методом. И для того, чтобы нам точно спланировать и точно с ассистентами решить, что зачем у нас идет во время операции, какой этап за каким следует, мы прибегаем вот к подобной технологии.
Так, прежде чем мы перейдем к следующей фотографии, мне хотелось бы прочитать сообщение от Роуз. Спасибо, дорогие врачи, скольких вы спасли и спасете благодаря великолепным знаниям и практическим наработкам. Кроме московской клиники, куда вы ездили на курс повышения квалификации, вы также посещали специальные курсы Курган.
Да, ездил в Курган.
Что это было за мероприятие?
Это был тоже обучающий курс Анатолия Сергеевича Судницына, заведующего лабораторией гнойной остеологии. Это, можно сказать, мекка такого черезкостного остеосинтеза России, а может быть и мира, угу. Куда едут учиться не только с нашей страны, но и с других
стран мира.
Дружественных, не только нам стран.
Я думаю, что вот то, о чем говорит Роуз сейчас, скольких вы спасли и спасете благодаря знаниям, вот этот процесс обучения, он не прекращается. На любом этапе у вас возникает необходимость вновь собраться командой. И вот эта команда собирается. В вашей клинике в Гатчине, я знаю, очень большое отделение. Оно занимается многими проблемами, не только диабетической стопой.
Да, у нас представлены многие направления. Это и хирургия кисти, и эндопротезирование крупных суставов, артроскопия крупных суставов, хирургия позвоночника, шеи. Угу. Ну, практически все направления у нас представлены в нашей небольшой клинике. Но, угу, тем не менее, все мы с успехом помогаем пациентам. Не первый год.
Ваши пациенты – это не только жители Ленинградской области?
Да, не только России. Не только России, прилетают, угу, из других стран.
Угу. Скажите, пожалуйста, на какой стадии процесс купируется и можно ли излечиться, спрашивает Татьяна. Я полагаю, что это человек, который задает непраздный вопрос. Неужели можно излечиться? Вот фраза, ради которой, можно сказать, вся эта передача затеяна. Потому что я, например, очень хочу помочь своей подруге, которая мучается с этими язвами. Вы хотите, вероятно, помочь себе, а может быть, кому-то из своих знакомых. Давайте попробуем дать надежду. Есть уже результаты после того, что вы делали?
Конечно. Ну, во-первых, что считать излечением? Излечить синдром диабетической стопы невозможно.
Окончательно.
Да, мы занимаемся патогенетическим лечением, а не этиологическим. То есть мы не устраняем не причину, а последствия заболевания. Угу. Мы спасаем конечность. Мы делаем так, чтобы человек наступал на свою ногу. Потому что у нас варианта два. Если ничего не сделать, это рано или поздно заканчивается ампутацией. Если... Но мы можем сохранить конечность. Вернее, мы можем попытаться ее сохранить.
Угу. То есть болезнь уходит в такое сонное состояние, но вы говорите, что операция достаточно сложная. В этих случаях применяется аппарат Елизарова или что-то другое?
В ряде выбор фиксатора остается на усмотрение лечащего врача, который делает это, исходя из некоторых факторов. Аппарат внешней фиксации обладает очень большим преимуществом. То есть мы можем его использовать, когда есть какая-то костная инфекция, когда необходимо управление костными фрагментами в процессе лечения, когда у нас есть какие-то проблемы с мягкими тканями, тогда аппарат Елизарова, аппарат внешней фиксации, не имеет альтернатив. Но в ряде случаев возможно обойтись и внутренними фиксаторами, то есть винтами, там, пластинами и так далее.
У нас есть еще несколько фотографий, которые я бы попросила вас прокомментировать. Вот как раз использование аппарата Елизарова.
Как раз это вот тот пациент, о котором мы показывали раньше, ну, о котором мы уже говорили. Угу. То есть мы провели реконструктивно-пластическую операцию на среднем отделе стопы, сделали так называемый артродез, то есть замкнули несколько суставов стопы. В норме суставы, в суставах есть какое-то движение. Но если движение остается, то может происходить и деформация. А чтобы предупредить дальнейшее прогрессирование, исправить деформацию и предупредить ее дальнейшее развитие, мы использовали вот такой вот фиксатор. То есть мы стабилизировали стопу, разгрузили стопу и создали наилучшие условия для того, чтобы состоялся артродез, то есть замкнутые суставы среднего отдела стопы. Движение в голеностопном суставе человека останется, движение в пальцах останется, но...
Сколько? Сколько нужно носить этот аппарат? Ну, не до конца же дней своих.
До формирования артродезов. Индивидуально в каждом отдельном клиническом случае, но данный пациент пробыл в аппарате полгода.
Угу. Он был психологически настроен на то, что ему придется это носить.
Да. Перед любой такой подобной операцией мы очень большое внимание уделяем социальным факторам, которые сопровождают пациента. На каком он этаже живет, есть ли у него лифт, какое его, так скажем, материальное обеспечение, кто за ним все это время будет ухаживать, кто будет его поддерживать, угу, и так далее. Потому что в ряде случаев социальные факторы не позволяют нам прибегнуть к такому радикальному лечению.
Вы работаете в команде с большим количеством специалистов. Естественно, эндокринологи к вам присоединяются, кардиологи. Потому что в большинстве случаев ваши пациенты – это люди возрастные. Я не ошиблась?
Так точно. Лечение подобных пациентов возможно только мультидисциплинарной командой.
Угу.
Одной хирургии здесь не поможешь. Здесь нужно корректировать и уровень глюкозы крови, и уровень артериального давления, и определенные сосудистые препараты назначать пациенту. Для этого и сосудистый хирург есть в нашей команде, и человек, который занимается вот непосредственно подобными проявлениями, угу, у диабетиков.
Прежде чем пациент попадет в руки хирургов, целые, наверное, коллегии проходят по поводу принятия решения, стоит, не стоит, принесет это положительный результат. Сколько, я могу только себе представить, сколько нужно собрать анализов и так далее и тому подобное. То есть подобные принятия решений – это очень индивидуально и нечасто.
Не часто, но такие больные имеются. Иногда на первичном приеме, когда ко мне приходят подобные пациенты, я даже сам, честно, не знаю, что им делать. То есть я понимаю, что мы можем им помочь, что есть несколько путей, как это можно сделать. Мы, берем такого пациента под крыло, но иногда требуется какое-то время для подготовки, для того, чтобы нам всей командой с ассистентами решить, какой путь мы изберем для достижения желаемого результата.
Люди, которые уже столкнулись с этими проблемами, они ведут особенный свой образ жизни. Вы говорите, нужно сбросить вес, контролировать свое питание и так далее и тому подобное. Но порой само заболевание не дает возможности, например, контролировать вес, избавиться от лишних килограммов, как бы ни старался человек. Есть специалисты, которые приходят вам на помощь в решении этих вопросов?
Непосредственно в нашей команде таких специалистов нет, но мы можем порекомендовать из других лечебных учреждений подобных, uh-huh, специалистов. Но даже когда не удается решить вопрос с весом, потому что как человек может сбросить вес, если он не наступает на ногу и вообще передвигается в условиях квартиры только?
Конечно.
Это практически невозможно. Но помимо даже лишнего веса могут быть другие проблемы, потому что очень важно правильно подстригать ногти, следить за состоянием кожных покровов, проводить вовремя тщательную гигиену, ухаживать за аппаратом. Все это имеет очень большое значение при лечении подобных пациентов.
Без помощника в этой ситуации можно справиться самому? Или лучше кому-то обращаться за помощью?
Обязательно, я уже говорил об этом, социальный фактор – это тот, кто за пациентом будет ухаживать. Мы отдаем этому очень большое внимание. Если пациент одинокий, если он сам не способен даже правильно постричь себе ногти или вообще подстричь ногти, то зачастую мы воздерживаемся от хирургии в таких случаях, потому что мы только навредим пациенту.
Казалось бы, такая мелочь.
правильно подстригать ногти, чтобы не допускать их врастания, не допускать инфекций, потому что стопы у больных подобной категории имеют значительные нарушения кровоснабжения.
Угу.
И любая инфекция, все вот наши манипуляции, там, все раны, они заживают не так, как у нормального человека. Неделями, даже месяцами могут заживать раны. Мы очень большое внимание этому уделяем и проводим тщательный отбор пациентов на операцию. Потому что, как известно, наш самый главный лозунг – это «не навреди».
Так, дорогие друзья, если у вас есть вопросы к нашему гостю, я напоминаю, что сегодня Никита Игоревич Череватый у нас в студии, врач хирург, ортопед-травматолог, специализация которого позволяет ему сейчас в нашем эфире проводить такую онлайн-консультацию по вопросам очень серьезным, сложным, актуальным. Как выяснилось, многие люди имеют такие проблемы, диабетическая стопа, и, конечно, ну, обыватель думает, что с этим справиться невозможно. Хирургическое вмешательство – это как припарка на некоторое время.
Надежда всегда есть. Надежда всегда есть.
Я вам очень благодарна за эти слова. Так, были ли у вас случаи, когда диабет и его последствия постепенно уходят? Флера спрашивает. В данном случае она говорит, что если очищать поджелудочную железу. Я не совсем понимаю связь чисто с обывательской точки зрения, но вы как врач, что можете сказать? Были случаи, когда человек вставал на ноги и забывал о том, что у него есть эти проблемы?
Ну, что касается непосредственно самого диабета, то, как известно, это неизлечимое заболевание. Mm-hmm. Мы не можем взять и на клетки новые рецепторы посадить, чтобы они правильно реагировали на инсулин. Но лечение данного заболевания основывается на том, что мы не даем глюкозе, уровню глюкозы повышаться, держим его в пределах референтных значений. А что касается, это с эндокринологической точки зрения, а что касается ортопедической точки зрения, то мы боремся лишь с последствиями этого заболевания. Делаем так, чтобы на жизни нашего пациента это отображалось наименьшим образом, скажем так. То есть, чтобы он мог пользоваться этой ногой, чтобы он мог наступать на нее.
У нас осталось несколько фотографий. Давайте мы их посмотрим. Прокомментируйте, пожалуйста.
Если в предыдущем случае, о котором мы рассказывали, мы имели дело, так скажем, с чистой деформацией, когда просто произошла деформация, одни кости съехали, грубо говоря, относительно других и стали протаптывать ногу, то здесь мы имеем у данной пациентки совершенно иную картину. То есть внутри организма кости настолько плохо кровоснабжаются, настолько большие проблемы, что кости начинают рассасываться. К этому, ко всему присоединяется инфекция и начинают развиваться воспалительные заболевания, вот как непосредственно у пациентки. Мы видим свищ по передней поверхности, то есть пациентка тоже очень долго лечилась, там порядка десятка лет. Здесь видно, что у нее на ноге осталось только с третьего по пятый палец, то есть первых двух уже нету, они были ранее ампутированы. Хирурги каждый раз расценивали это просто как флегмону, то есть образование, в тканях образование гноя, и просто хотели его выпустить, но это не решает проблему также. Mm-hmm. Кость все равно плохо кровоснабжается и все равно продолжает дальше лизироваться, то есть рассасываться. Мы взяли эту пациентку в остром периоде, то есть когда процесс непосредственно был на своем пике. И также для того, чтобы сохранить ей стопу, провели реконструктивную операцию. Давайте следующее фото посмотрим.
Даже смотреть тяжело на эти снимки. Мы взяли самые показательные – Но я знаю, что у людей с этими проблемами, у них действительно, ну, смотреть, честно сказать, страшно. Ну, а я представляю, как это все болит. Вот в данном случае что произошло?
Хочется заметить, что нейропатическая форма диабетической стопы совершенно не болит. Значит, эти пациенты совершенно не испытывают боли, поэтому мы всегда часто сталкиваемся с процессом на поздних стадиях. Человек ходит, у него выворачивают потихонечку стопу, что-то из нее подтекает. Но как таковой боли, может быть, на 2-3 балла из 10 он чувствует.
Скажите, пожалуйста, а потемнение кожи, изменение температуры тела вот на данном участке, разве оно не приносит какие-то...
Неудобства. Нервные окончания, которые отвечают за это, уже практически, умерли. Угу. То есть человек уже мало что чувствует. Температура стопы при нейропатической форме не изменяется. То есть при ишемической, когда мало крови поступает и когда пальцы начинают отмирать, они действительно холодеют, бледнеют. У нас же мы видим, наоборот, потемнение кожных покровов. Потемнение из-за того, что сама кожа начинает плохо кровоснабжаться. Данной пациентке мы провели сложное реконструктивное вмешательство, четырехсуставной артродез, то есть все суставы заднего отдела стопы мы замкнули. То есть нога представляет собой, грубо говоря, такую кочергу. В ней нет никаких движений, но самое главное, она опорная. Человек может на нее наступить, и ничего никуда уже больше не съедет, и все суставы заднего отдела стопы артродизированы, то есть срощены в один большой такой костный конгломерат.
Но это тяжело само по себе, это же металлическая конструкция.
Да, особенно тяжело то, что человек на протяжении полугода не может даже приступать на эту ногу.
И не говоря уже о гигиене самостоятельной, то есть просто помыться или обработать раны. Точнее, это даже не раны, это места входа спиц.
Ну, у нее вот раны зажили конкретно у этой пациентки. Вот мы видим, но для этого более 2 месяца потребовалось, чтобы по передней поверхности, по внутренней поверхности все раны наконец-то эпителизировались.
Никита, через какое время это будет удалено? Я так понимаю, что пациентка уже обходится без аппарата.
Да, пациентка в данном случае, она уже без аппарата ходит, но после нашего лечения необходимым, архинеобходимым фактором является ношение дальнейшей ортопедической обуви со специальной диабетической стелькой, чтобы стопа, все равно, из-за того, что сейчас биомеханика стопы нарушена. В данном конкретном случае, как и в предыдущем, мы боремся за спасение конечности. Мы намеренно закрываем глаза на ее функцию. То есть то, что там где-то там будет какие-то проблемы, какие-то суставы будут хуже работать. Самое главное, чтобы пациент мог на нее наступать.
А у нас не так много времени осталось до завершения программы. Существуют ли противопоказания, при которых вы не сможете оказать подобную помощь пациенту?
Да,
вы сказали, что даже в стадии обострения заболевания вы можете взять пациента и начать ему оказывать помощь. И все-таки существует ли противопоказание?
Противопоказания можно разделить на соматические, то есть общесоматические, если общее состояние организма человека не позволяет по тем или иным причинам выполнить какое-то наше хирургическое вмешательство. Наша операция не направлена на устранение непосредственной угрозы жизни. То есть они, можно сказать, что плановые. И мы не можем ставить на кон жизнь пациента, если есть хоть какой-то риск. Если этому есть хоть какой-то риск. Второе, как я уже сказал, это социальные показания. Если некому ухаживать за пациентом или его условия жизни не предрасполагают, если человек живет в деревне, например, в какой-нибудь глухой, то он не на прием там не сможет приехать, там некому будет, если что, вмешаться в аппарат, там что-то бывает, надо подкрутить или там наоборот ослабить, потому что это динамическая такая структура, которая требует постоянного мониторинга.
Скажите, пожалуйста, а этот мониторинг проводите вы? Как часто к вам нужно обращаться за помощью или в плановом порядке на консультацию?
Я предпочитаю встречаться с таким пациентом раз в месяц. Раз
чтобы
в месяц
проверить,
для того, чтобы
все ли в порядке.
Оценить контроль, данные контрольных снимков, оценить динамику раневого процесса, как заживают раны, как-то вмешаться аппарат, где-то там подсдавить или наоборот ослабить, или что-то там подтянуть и так далее.
Вы делаете в этих случаях какие-то рентгеновские снимки?
Да, обязательно, каждый раз.
Каждый раз?
Каждый раз, каждый месяц, и смотрим динамику. Потому что, например, за месяц может ничего не измениться, а если посмотреть там, три месяца назад, мы уже видим, что здесь вот процесс идет очень хорошо, или здесь наоборот что-то отстает. И так или иначе мы можем на это как-то повлиять.
Никита Игоревич, вам пишут наши подписчики, вот одно из сообщений, я так понимаю, что человек столкнулся с этой проблемой не понаслышке. Флера пишет: связь, сахар уменьшится и последствия тоже. Как вы считаете, это действительно так? То есть, если контролировать свое состояние, находиться под постоянным присмотром у врачей, то до такого можно и не доводить.
Профилактика – основа лечения, это правда. Не только уровень глюкозы крови, но и самое главное – быть внимательным к себе. Не только к своей душе, но и к своему телу. Нужно каждый вечер, если человек страдает сахарным диабетом, особенно уже там долгие годы, нужно обязательно проводить ежедневный вечерний осмотр своих стоп. Полностью, так сказать, проводить гигиену. Не вытирать, а там промакивать полотенцем, чтобы не было излишнего трения. Правильно, как я сказал, уже медицинский педикюр проводить, если есть подобные проблемы. И в нашей стране это набирает популярность. Если у человека плохое зрение, то даже для элементарного подстригания ногтей лучше воспользоваться посторонней помощью, потому что маленькая ранка или трещинка, у которой здоровый человек бы даже не обратил на это внимания, у пациентов подобной, но рассматриваемого профиля, может привести к необратимым последствиям.
Это была последняя фотография, я спрашиваю у нашего инженера в той коллекции. А вот еще одна, которую надо, видимо, прокомментировать, я так полагаю.
Это контрольные рентгенограммы пациентки, о которой мы говорили ранее. То есть мы провели артродезы между, грубо говоря, прирастили стопу к голени. То есть не только кости стопы срастили между собой, но и прирастили стопу к большеберцовой кости, сформировав огромный такой артродез. Это крайне плохо для биомеханики стопы, но это единственный доступный нам выход для сохранения конечности.
На сегодняшний день?
Да, и конкретно у этой пациентки.
Очень надеемся, что с годами технологии будут позволять нам делать что-то еще более существенное для помощи пациентам. Итак, наша программа через 7 минут должна завершиться. И у меня вопрос, Никита Игоревич. Мы находимся в эфире Международного христианского канала. И, конечно, вполне логично, я задаю вам вопрос – а верующий ли вы человек?
Занимаясь подобным профилем хирургии, сложно быть неверующим.
Насколько мне известно, ваша семья имеет особенные корни.
Да, я, можно сказать, что воспитывался в религиозной семье.
Угу.
И вся, вот вся наша родословная, по маминой линии, это глубоко верующие люди. Родная бабушка... Точнее, родная сестра моей прабабушки, старица Михаила, известная схемонахиня из Липецкой губернии, ну, из Липецкой епархии, так скажем, которые в свое время они подвергались серьезным гонениям в 30-е годы. Там, сейчас ее могила представляет такой целый архитектурный комплекс, и верующие...
Куда едут люди.
Да, куда едут люди, куда мы тоже по мере возможности стараемся там выбираться хотя бы раз в год. Люди берут землю с могилы.
Вы хирург. И я знаю, что очень часто люди в вашей специализации, они даже не говоря об этом вслух, но перед операциями молятся для того, чтобы все прошло удачно. Есть в вашей практике подобные?
Честно говоря, да, потому что перед каждой операцией, особенно перед каждой серьезной операцией, к которой мне предстоит подготовка, а что касается диабета стопы, каждая операция имеет свои определенные тонкости. Я всегда прошу у Бога помощи. Мне мама всегда говорила об этом, чтобы, говорит, вот даже вот не хочешь, но ради меня просто вот попроси Бога, чтобы он помог тебе. И... Ну, это уже стало неким ритуалом. То есть я уже даже делаю это, не задумываясь. Когда мы моем руки, там стоим, готовимся к операции, и это в моральном плане помогает мне правильно настроиться операцию и понимать, что я не один в этом.
Хорошая привычка. Хорошая привычка. Знаете, я, когда зарождался проект, обнаружила одну цитату в книге «Премудрости Иисуса», сына Сирахова, глава 38, совершенно неожиданная для всех нас, потому что здесь было конкретно указано, что «почитай врача честью по надобности в нем, ибо Господь создал его, и от вышнего врачевания, от царя получает он дар». Вы прочитайте эту главу, вот я вам рекомендую с женой, она же тоже хирург.
Да, да.
Просто почитайте, и вы поймете, насколько премудро все устроено в этом мире. И вы получаете такую удивительную профессию для того, чтобы действительно помогать людям. Я очень рада нашему знакомству и благодарна вашей жене, которая настояла на нашей встрече, Никита Игоревич.
Я тоже ей благодарен, но, как мы с вами говорили, все происходит не просто так, и у всего есть какая-то цель.
Будет очень интересно узнать о судьбах ваших пациентов. Вот действительно, если будут положительные результаты, пожалуйста, делитесь с нами, потому что наши подписчики наверняка захотят узнать истории с хорошим концом. Здесь есть люди, которым нужна помощь. Давайте еще разочек назовем адрес вашей клиники, в которой вы работаете, в Гатчине.
Город Гатчина, улица Рощинская, 15А.
15.
Работаем, да, в хирургическом корпусе отделения травматологии и ортопедии. У нас есть консультативный прием, телефон для записи можно найти в интернете. Это ни для кого не секрет. У нас есть свой сайт, куда можно присылать, ну, где мы тоже можем консультировать онлайн и по мере возможности помогать тем пациентам, которым еще можно помочь.
Было бы замечательно, дорогие друзья, если бы вы сформировали свои вопросы сейчас, которые возникли после программы. Я уверена, что они есть. И если вы напишите нам в комментариях, даже после передачи мы их соберем и перенаправим Никите Игоревичу.
Да, и пациенты не только с диабетической стопой, но и с другими патологиями.
Например?
Вообще, как я уже сказал, у нас есть представлено много направлений, и по мере возможности можем помогать пациентам и с какими-то болями в спине, артрозами крупных суставов, там, повреждением связочного аппарата и так далее.
Дорогие друзья, я надеюсь, что эту информацию вы примете во внимание. А сейчас по традиции совет врача по данной тематике, которую мы сегодня озвучили и взяли на вооружение все свои знания практически по диабетической стопе, хотя, впрочем, наверное, еще многое и многое осталось за кулисами.
Ну, как я уже сказал, что профилактика – это основа лечения. Это очень важно, потому что всегда легче предупредить, чем уже потом сталкиваться с какими-то серьезными, отдаленными последствиями развития данного заболевания. Поэтому уделяйте внимание своему здоровью своего тела, чистоте своих помыслов. Всегда помните, что вы, ну, так сказать, что есть близкие, которые любят вас и которым не безразлична ваша судьба, и вы должны постараться, если не для себя, то для них. Потому что для многих это действительно очень большая мотивация.
Я как-то услышала, что тело – это рубашка души. И рубашку эту лучше содержать в чистоте, опрятности, и тогда всем от этого будет только хорошо. Спасибо вам большое. ждем вас еще раз в этой студии. Пусть Господь вас благословит и поможет в ваших трудах как можно больше положительных результатов при общении и лечении ваших пациентов.
Большое спасибо. Я очень рад, что мне предоставился такой шанс побыть гостем в вашей передаче. И надеюсь, что наша встреча не последняя, и мы снова сможем поговорить еще о многих других проблемах человеческого организма.
Обязательно, потому что это необходимо нашим подписчикам, которым я говорю сегодня. Дорогие друзья, до свидания, до новых встреч в эфире.
Всего доброго. Берегите себя.
Врач от Бога. Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.